Когда Орландо в третий, что ли, раз явилась к леди Эр, случилось одно происшествие. Будучи во власти иллюзии, она себя воображала слушательницей острейших эпиграмм, когда на самом деле старый генерал Б. со многими подробностями сообщал о том, как подагра, оставив левую его ногу, переметнулась в правую, а мистер Л. при упоминании каждого имени вставлял «Р». «О, я его знаю как облупленного». «Т» — мой закадычный друг. «П» — 2 недели у него гостил в Йоркшире. И, что значит иллюзия, это звучало самыми находчивыми репликами и проникновеннейшими наблюдениями над человечеством, исторгая из присутствующих взрывы смеха. Но тут дверь отворилась, и вошел низенький господин, имени которого не разобрала Орландо. Скоро ее охватило непонятное чувство неловкости. Судя по лицам окружающих, они испытывали то же. Один господин сказал, что от окон дует. Маркиза С. опасалась, как бы под диван не забралась кошка. Будто после сладкого сна глаза их медленно раскрылись и наткнулись на грязное одеяло, на обшарпанный рукомойник, будто медленно улетучивались пары драгоценного вина. Генерал Б. еще рассказывал, мистер Л. еще вспоминал, но все очевиднее становилось, какая красная шея у генерала, какая у мистера Л. большая лысина. Что же до слов? Ничего скучнее и пошлее нельзя было себе представить. Все ерзали в креслах и украдкою зевали те, у кого были веера. Наконец леди Р. хлопнула своим по ручке кресла. Оба господина умолкли. И тогда низенький господин сказал. Далее он сказал. И, наконец, сказал. Нет нужды повторять эти высказывания, ибо они слишком хорошо известны, и вдобавок все содержатся в печатных его трудах. Примечание автора. Во всем этом, невозможно отрицать, были истинное остроумие, истинная мудрость, истинная глубина. Собравшиеся были повержены в смятение. Одно такое высказывание, и то бы куда как скверно, но три подряд... И в тот же вечер никакое общество подобного не переживет. «Мистер Поп», — сказала старая леди Р., срывающимся от саркастического негодования голосом, — «вы изволили блистать». Мистер Поп вспыхнул до корней волос. Никто не произнес ни звука. Минут 20 все сидели в гробовом молчании. Потом один за другим встали и выскользнули за дверь. Было сомнительно, что они сюда вернутся после подобного пассажа. По всей Саут-Одли-стрит слышно было факельщики, выкликали кареты, дверцы хлопали, отъезжали экипажи. Орландо оказалась на лестнице рядом с мистером Попом. Его щуплая, гнутая фигурка сотрясалась от разных чувств. Стрелы негодования, ярости, ума и ужаса он дрожал, как осиновый лист, сыпались из глаз. Он напоминал какую-то скрюченную рептилию с горящим топазом во лбу. Но, странно сказать, неслыханный вихрь чувств подхватил злополучную Орландо. Разочарование, столь полное, как только что и выпавшее на долю, повергает в смятенье ум. Все обостряется десятикратно, все предстает как бы нагишом. Такие миги чреваты для нас страшными опасностями. Женщины принимают монашество, мужчины — церковный сан в такие миги. В такие миги богачи отписывают свои богатства, счастливцы перерезают себе горло разделочным ножом. Орландо сейчас бы с радостью все это проделала, но ей представилась возможность поступить еще отчаяннее, и она пригласила мистера Попа к себе домой. Ибо не отчаянность ли войти безоружным в пещеру льва? Не отчаянность пуститься в утлые лачонки по Атлантике? Не отчаянность скакать на одной ножке по куполу святого Павла? еще большая отчаянность пойти в дом наедине с поэтом. Поэт вместе и лев, и океан. Первый нас гложет, второй нас топит. Если нас не одолеют зубы, нас слижут волны. Человек, способный разбить иллюзию, вместе поток и зверь. Иллюзия для души, как атмосфера для земного шара. Разбейте этот нежный воздух, и растения погибнут, померкнут краски. Земля под нашу ногою выжженная зола. Мы ступаем по опоке, раскаленный камень жжет нам ноги. Правда обращает нас в ничто, жизнь есть сон, пробуждение убивает. Тот, кто нас лишает снов, нас лишает жизни. И так далее и тому подобное, страниц на 6, если изволите. Но из-за нестерпимо нудного стиля лучше здесь поставить точку. Тем не менее, в силу всего сказанного, Орландо должна была превратиться в горстку пепла ко времени, когда карета подкатила к дому в Блэкфрайерзе. Если же она была жива, хоть, разумеется, изнурена, то исключительно вследствие обстоятельства, к которому мы привлекали внимание читателя несколько выше. Чем меньше мы видим, тем больше верим. А улицы между Мейфэр и Блэкфрайерс в те поры очень плохо освещались. Разумеется, освещение стало куда лучше, чем при королеве Елизавете. При Елизавете запоздалый путник мог лишь звездам да случайному огню ночного стража доверить свое спасение от рытвин на Парк-Лейн или тишевших свиньями дубрав по Тоттенхэм-Корт-Роуд. Но до наших современных ухищрений и пряни еще не додумались. Правда, фонарные столбы с керосиновыми лампами стояли почти через каждые 100 ярдов, но в промежутках была тьма, хоть глаз выколи. И таким образом 10 минут Орландо с мистером Попом ехали в кромешной тьме. Потом с полминуты на свету. Это очень странно влияло на Орландо. Едва мерк свет, на нее изливался восхитительный бальзам. «Какая честь для молодой женщины сидеть в карете с мистером Попом!» — начинала она думать, разглядывая очерк его носа. «Я редкая счастливица. Вот совсем рядом. Да, я даже чувствую, как его коленная подвязка врезается в мое бедро. Сидит умнейший человек во всех владениях ее величества». Грядущие века будут о нас думать с любопытством и бешено мне завидовать. Тут снова набежал фонарь. Какая же я дура, думала она, ну что такое слава? Грядущие века даже не вспомнят про меня, да и про мистера Попа. И что такое века в сущности? Что такое мы? И они покатили по Беркли-сквер, как два случайно встретившихся слепых муравья, решительно без общих интересов, ощупью пробирающихся по черной пустыне. Орландо содрогнулась. Но вот их снова накрыло мраком, иллюзия воскресла. Как благороден его лоб, думала она, ошибкой принимая в темноте бугор подушки за лоб мистера Попа. Какой гениальный груз он несет, какой в нем ум, какая острота, какая правда! Да на эти несметные сокровища многие бы с радостью променяли жизнь. Лишь ваш свет горит вовеки. Если бы не вы, человечество заплуталось бы во тьме. Тут карета сотряслась, подпрыгнув на колдобине Парк-Лейн. Без гения мы обездолены, мы пропали. О, самый светлый, августейший луч! Восторженно адресовалась она к бугру подушки, но тут они въехали в круг света на Беркли-сквер, и она заметила свою ошибку. У мистера Попа был лоб как лоб, самый обыкновенный. «Противный», — подумала она, — «как вы меня надули! Я приняла этот бугор за ваш лоб. Когда видишь вас воочию, до чего же вы жалки, до чего плюгавы, у вечного, хилого! Ну как мне вас такого обожать? Скорее жалеть вас надо!» А презирать и того естественней. Снова они въехали во тьму, и гнев ее угас, ибо она видела перед собой одни поэтовы коленки. «Какая же я противная сама!» — рассуждала она, очутившись в кромешном мраке. «Положим, вы не хороши, но я-то, вы меня питаете, защищаете, отпугиваете диких зверей, стращаете поганых, снабжаете меня одеждой из шелковичной пряжи, коврами из овечьей. Да, положим, я сама хочу вам поклоняться, но не вы ли мне даровали свой образ, утвердив его в небесах? Не рассыпаны ли всюду свидетельства вашей заботы? Так неприличнее ли ее принимать скромно, благодарно и послушно? Да, надо радостно чтить вас, служить вам и подчиняться». Тут они поравнялись с высоким фонарем на углу того, что ныне превратилось в Пикадилли-серкус. Свет ударил ей в глаза, и она увидела, кроме нескольких опустившихся существ своего собственного пола, двух жалких пигмеев на забытой богооставленной земле. Оба были голые, оба неприкаянные, беззащитные, ни один ничем не мог помочь другому. Хоть за себя бы постоять. Глядя прямо в лицо мистеру Попу, «Напрасно, — думала Орландо, — напрасно вы полагаете, что можете меня защитить. Я же возомнила, что могу вам поклоняться. Свет правды бьет нам в лица, свет правды нам обоим не к лицу». Все это время они, конечно, мило беседовали, как водится у людей хорошего общества, о нраве королевы, подагре премьер-министра, покуда экипаж, ныряя из света в тень по Хеймаркету, по Стрэнду, по Флит-стрит, докатился, наконец, до дома в Блэкфрайерсе. Уже светлели темные провалы меж фонарей, тускнели сами фонари, короче говоря, вставало солнце, и, омытое тем ровным, но смутным светом летнего утра, в котором все уже различается, но еще не различается отчетливо, Орландо с поддерживающим ее мистером Попом высадились из кареты, и она пропустила мистера Попа в дом изящным реверансом, безупречно отдав дань светскому приличию. Из сказанного выше не следует, однако, заключать, что гениальность — эта болезнь, кстати, ныне изгнана с Британских островов, покойный лорд Теннисон был, кажется, последним страдавшим ею — светит ровно, постоянно. Ведь тогда бы мы всегда все видели отчетливо, и того, гляди, испепелились. Скорее она напоминает маяк, который пошлет один луч и на какое-то время гаснет. Только гениальность куда капризней в своих проявлениях и может выпустить сразу 6-7 лучей, как мистер Поп в тот вечер, а потом впасть в темноту на год или на век. А значит, эти лучи отнюдь не освещают путь, и в темные свои периоды гениальные люди ничуть не отличаются от прочих. И говоря по совести, Орландо просто повезло, несмотря на разочарование, потому что, угодив в компанию гениев, она очень скоро обнаружила, что они, в сущности, ничуть не отличаются от других людей. Аддисон, Поп, Свифт, оказывается, обожали чай, имели пристрастие к беседкам, питали слабость к гротам, не гнушались титулов, упивались лестью, собирали цветные стекляшки. Сегодня облачались в вишневые тона, завтра в серый. У мистера Свифта была прелестная ротанговая трость. Мистер Аддисон вспрыскивал носовые платки духами. Мистер Поп страдал мигренями. Никто из них не брезговал злословием, не был чужд зависти. Мы только наскоро набрасываем кое-какие мысли, проносившиеся в голове Орландо. Сначала она устыдилась, что примечает такую дребедень. Завела была тетрадь, чтобы записывать за ними достопамятные суждения, но тетрадь осталась нетронутой, и все-таки она воодушевилась. Стала рвать приглашения на балы, оставляла вечера свободными, ждала визитов мистера Попа, мистера Аддисона, мистера Свифта и так далее, и так далее. Если читатель тут же обратится к похищению Локона, поэма Попа, 1714 год, «Спектейтору», «Спектейтор» — еженедельник, основанный в 1828 году, Аддисон же вместе со Стилом в 1709 году основал другой журнал под названием «Татлер». И путешествию Гулливера он в точности поймет, что эти таинственные слова означают. Право же биографы и критики могли бы поберечь свои усилия, если бы читатели вняли нашему совету. Ведь когда мы читаем «Дианы ль заповедь та дева разобьет, иль повредит коньками ломкий лед, что запятнает честь или наряд, про храм забудет иль про маскерад, что потеряет сердце иль кулон». Похищение Локона, песнь вторая, стихи со 105 по 109. Мы так и видим, что язык мистера Попа трепетал, как у ящерицы, что взор его горел, рука тряслась. Видим, как он любил, как лгал, как он страдал. Короче говоря, все тайны авторской души, весь опыт жизни, все качества ума отчетливо запечатлены в его работе, а мы еще хотим, чтобы критики рассуждали о том, о сем, распространялись биографы. Людям некуда время девать. Вот и вся причина этого кошмарного новообразования. Ну так вот, прочитав несколько строк из «Похищения Локона», мы ясно понимаем, отчего Орландо в тот вечер так встрепенулась, так ужаснулась, отчего так разгорелись у нее глаза и щеки. Затем постучалась миссис Нелли и доложила, что мистер Аддисон дожидается ее сиятельства. Мистер Поп вскочил с кривой усмешкой, откланялся и проковылял за дверь. Вошел мистер Аддисон. Покуда он усаживается, мы прочитаем следующий отрывок из «Спектейтора». «Женщину считаю я пленительным романтическим созданием, которое мехами и перьями, жемчугами и бриллиантами, металлами и шелками должно украшать. Пусть рысь слагает к ее ногам, жертвуя на палантин свою шкуру. Пусть павлин, попугай и лебедь остаются данниками ее муфты. Пусть вся природа служит к украшению существа, являющего собой венец творения. Все это я одобряю, но что до нижней юбки, о которой идет речь, я не могу, я не желаю допускать ничего подобного». Цитата отнюдь не из «Спектейтора», а из «Татлера». Автор продолжает свою мистификацию. И этот господин, треуголка и все такое прочее, у нас как на ладони. Вглядимся-ка попристальнее в магический кристалл. Разве не ясен нам автор до последней морщинки на чулке? Не открылись ли нам каждый изгиб, каждая закорючка его ума, и ласковость его, и учтивость, и тот факт, что он женится на графине и умрет, окруженный общим почитанием? Все совершенно ясно. И не успел еще мистер Аддисон отговорить свое, как раздается дикий стук в дверь, и мистер Свифт со свойственной ему неудержимостью влетает без доклада. Одну минуточку. Где у нас путешествие Гулливера? Ага, вот. Прочтем отрывок из путешествия к Гуигнмам. «Я наслаждался завидным здравием, телесным и покойным расположением духа. Я не находил предательства или непостоянства друга, ни коварства открытого или тайного врага. Мне не надобно было подкупать, подольщаться или клянчить, ни искать покровительства великого человека и его прихлебателей. Я не нуждался в защите от мошенничества или оскорблений. Не было тут врача, который бы губил мое тело, ни законника, который бы пускал по ветру мое состояние, ни доносчика, который бы уловлял меня на слове и поступке или за деньги измышлял на меня клеветы. Не было ни заилов, ни цензоров, ни заушателей, ни карманников, громил, взломщиков, адвокатов, сводников, шутов, шулеров, политиков, умников, зловещих, скучных болтунов. Цитата из 10 главы 4 части «Путешествия Гулливера», где Свифт рисует идеальное государство Гуигн-Гнмов — полулюдей, полулошадей. Ну, довольно, стоп, остановите этот словесный град, не то вы нас уморите, да и себя заодно. Что может быть понятней этого яростного человека? Какая грубость и какая чистота? Какая резкость и какая нежность? Презирая целый свет, на каком ребячьем языке лепетал он с маленькой девочкой? И умрет он, какое уж сомнение, в доме для умалишенных. И всех их Орландо поила чаем, а то в хорошую погоду увозила всех в свой загородный замок и там по-царски принимала в круглой гостиной, увешанной их портретами, в кружок, чтобы мистер Поп не мог сказать, что мистер Аддисон висит раньше его или наоборот. Они, конечно, были чрезвычайно остроумны, но все их остроумье в их книгах, и обучали ее самой главной примете стиля, а именно естественности тона, качеству, которому никто, не слыхавший их, не может подражать, ни даже Николас Грин при всем своем искусстве, потому что оно рождается из воздуха, как волна разбивается о мебели, откатывает и тает, и потом его ни за что не поймать, тому особенно, кто полвека спустя тужится и навостряет уши. Они ее обучали самим ритмам и модуляциями голосов в разговоре. Так что стиль ее слегка изменился, и она сочинила несколько очень порядочных остроумных стихов и набросков в прозе. И она рекой лила вино за обедом и подсовывала им под тарелки банкноты, которые они любезно принимали. И, принимая их посвящение, польщенная такой честью, она считала себя отнюдь не в накладе.